Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют Юлию Латынину в программе «Код доступа».
Добрый вечер. В программе Юлия Латынина. Код доступа 363-536-59. Это прямой телефон. СМСки 985-970-45-45. Еще раз повторяю. СМСки 985-970-45-45. На этой неделе самое громкое событие – это убийство в центре Москвы, в двух шагах от Кремля. Убийство Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова. Напомню, что адвоката Станислава Маркелова уже били пять человек в черных рубашках в метро с криком «Это тебе за Буданова, за то, что ты его защищаешь!» Его за то, что ты защищаешь его жертв. Напомню, что ему присылали смски с угрозой убийства, если он будет продолжать защищать семью Кунгаевых. И Бабурову, которую застрелили вместе с ним в затылок, она тоже занималась российскими фашистами. В связи с тем, что произошло, я хочу напомнить то, за что посадили Буданова. Я хочу напомнить несколько строк из обвинительного заключения. Командир опять привез бабу. Это показания свидетеля Кольцова Виктора Алексеевича. Что дальше случилось, как выражаются, с бабой? Труп лежит на левом боку, ноги поджаты к животу, промежность в области наружных половых органов опачкана кровью, плед в этом месте тоже в крови. На девственной плеве имеются кровоподтечные радиальные линейные разрезы. Разрывы. В 2 сантиметрах от заднепроходного отверстия разрыв слизистой оборочки. Наполнен свернувшейся кровью, что свидетельствует о его прижизненном характере. Обнаруженные на трупе Кунгаевой надрывы девственной плевы и слизистой оболочки прямой кишки образовались от введения тупого твердого предмета в прямую кишку и влагалище. Кстати, вот из показаний свидетеля Игоря Григорьева. Из конга была слышна музыка, это как все это происходило. Женские вскрики были слышны. Потом Буданов пустил своих сослуживцев. Там лежала обнаженная Кунгаева, с которой была сорвана вся надежда, мертвая. Буданов, показывая на нее, цитируя со странным выражением лица, сказал: «Это тебе, цуха, сука, за Разманихина и за ребят, что погибли на высоте». И дальше пригрозил, что всех застрелят, если будут рассказывать. Вот эти слова Буданова... «Это тебе, сука, за ребят». Особо, мне кажется, важны, потому что этот человек не только убивал и насиловал. Ему было важно считать то, что он делает, героическим деянием. Это принципиально важно. Есть много свидетельств военных преступлений Буданова. Есть много свидетельств того, как он бросал сослуживцам гранаты в печки. В этот же самый день он потребовал от своих сослуживцев обстрелять мирное село, обстрелять чеченское село вместе со своим коллегой Федоровым. Командир разведроты Багреев отказался это сделать. Там вокруг села были выставлены БТРы, был приказано открыть огонь. Вот этого Багреева избили, связали, бросили в яму, избили еще несколько раз. То есть, еще раз повторяю, российский офицер Багреев, командир разведроты, отказывался выполнять преступные приказы Буданова. И, на мой взгляд, он был настоящий герой. Вот есть свидетельство того, как Буданов делал это. Есть свидетельство других убийств, совершенных Будановым. Например, под селом Дубоюрт пропало несколько чеченцев. Они возвращались домой на машинах. Это были грузовики, их остановили у блокпоста. Командир блокпоста буквально сказал по рации: у нас не было машин, не было грузовиков, приезжайте, забирайте грузовики. Грузовики забрали, а этих чеченцев потом забрал Буданов, его опознали, их потом нашли убитыми. То есть есть свидетельство совершения Буданова военных преступлений. Хоть одного свидетельства, где Буданов воевал против вооруженного врага, нет. Это очень важно, потому что война есть война. Бывают случаи, когда герой делает то же, что Буданов. Вот Сахил перед поединком с Гектором делает что-то там с Брисеидой. Но нет в мировой истории, в мировой культуре примеров, когда человек, который делает то же, что Буданов, за это объявлен героем. То, что садиста и убийцу можно объявить героем, можно открыть дебаты на тему того, герой он или нет, это приговор нации. это знак нравственного распада нации, потому что я не могу представить себе, чтобы где-нибудь в 1812 году среди Давыдовых, среди князей Балконских шла дискуссия. Вот офицер, о котором неизвестно ни одного храброго поступка, который не водит людей в атаку, не схватывается в рукопашную, но вот пытает собственных подчиненных и убивает пленных. Он герой или нет? Я не могу представить себе такую дискуссию. И это не случайно, что Буданов герой для русских фашистов, потому что это фашизм, это и есть, когда ты убиваешь и ты насилуешь, и за это считаешь себя героем. Вот нынешний наш строй – это когда в Кремле воруют и говорят, что этим они укрепляют вертикаль власти. Им в затылок дышат другие, которые хотят убивать и насиловать, и за это чувствовать себя героями. Одна из причин этого преступления – это, конечно, безнаказанность российских фашистов. Потому что убийство Буданова, убийство Маркелова и убийство Воборова – это теракт. Теракт – это когда убивают не за деньги, а по идейным соображениям. А вот на улицах Москвы сейчас ежедневно, подчеркиваю, ежедневно, сводка убийств гласит, что они происходят ежедневно. Происходят теракты. Убивают таджиков, убивают черных, убивают нерусских. Они не только не расследуются, они не признаются терактами. А вспомним, несколько месяцев назад на улице Академика Королёва взорвался дом. Оказалось, что члены ДПИНы поели там бомбу. 25 килограмм в тротиловом эквиваленте. Вот всё-таки интересно, для кого предназначалась эта бомба. Что было бы, если эта бомба взорвалась в метро или в театре? Но не было ни единого ареста, ничего не слышно, никакого расследования. Зато через пару дней тогдашний глава ФСБ Патрушев рассказал нам, цитируя, что эмиссары зарубежных террористических организаций, ведя вербовочную работу, пользуются поддержкой иностранных неправительственных организаций. То есть бомба взорвалась у ДПИНы, а виноват Красный Крест. А несколько лет назад нацисты вывесили в сети пленку «Убийство таджика и дагестанца». Прокуратура завела дело, потому что дело было громкое. Полгода не признавала, что это реальные кадры. Потом родичи убитого дагестанца Шамиля Удаманова, они опознали убитого. Если вы думаете, что после этого началась работа по розыску убийц, вы заблуждаетесь. Менты в Дагестане стали ходить к семье убитого домой, ее щемили, расспрашивали соседей, не был ли убитым там бандитом или ваххабитом. Это создавало ощущение полной безнаказанности. Сейчас эта ситуация изменилась. Сейчас мы видим, что фашистов стали сажать. Это оказалось достаточно легко. И у меня большая надежда, что убийц Маркелова и Бабуровой поймают. Но еще совсем недавно две категории граждан обладали правом совершать преступления. Чиновники и фашисты. Вообще, давайте посмотрим, как обстоит дело в России с громкими убийствами, какие из этих убийств раскрыты, как раскрыты и какие из этого можно сделать выводы. Убийство Пола Хлебникова, главного редактора русского Форбса. Убийц взяли, суд присяжных их выпустил. Я не знаю, убедили суд присяжных, купили или запугали. Адвокатом был Руслан Коблев. Откровенно говоря, у меня есть подозрение, что убийца Казбек Дукузов мог быть как-то связан с нашими органами, но уж очень больно известной он был личностью, и тогда, значит, могло быть позволено присяжных купить. Но факт тот, что правозащитники тогда встретили оправдательный приговор восторгом. Убийство генерала КГБ Анатолия Трофимова. Беспрецедентный случай, потому что убили генерала КГБ, то есть своего. Спецслужбы не прощают, когда убивают своих. Убийство формально не раскрыто. Более того, сенатор Слуцкер, который поссорился со своим начальником охраны Трофимовым незадолго до смерти, периодически выступает с предложением закрыть интернет после того, как в интернете появляется очередная порция, заметим, не компромата, а допросов. Допросов и материалов следствия, которые связывают Слуцкера с этим убийством. Убийство следователя по особым важным делам Кази Ахметова. Оно тоже связано с делом Слуцкера и Сафаряна. Это было два партнера, которые поссорились между собой. Кази Ахметов вел дело Сафаряна, который обвинялся в мошенничестве. Судя по тому, что известно, дело раскрыто. Сафарян через своих покровителей в данном случае через Сулима Ямадаева и Ваху Евлоева, передал соотечественнику Казиахметова, некому следователю Саиду по имени Саид, большую сумму денег для Казиахметова. Саид то ли не захотел, то ли не сумел передать эти деньги, и вместо этого нанял киллеров. Простота представлений о правосудии у следователя, заметим, следователя Саида, совершенно необыкновенная. Покушение на Чубайса. Суд присяжных снова оправдал подсудимых. Нам рассказывают, что это произошло, мол, потому что присяжные не любили Чубайса. Откровенно говоря, мне в это трудно поверить. Дело в том, что Квачков там был идейный. А остальные двое подсудимых, Яшин, Найденов, знаете, там многочисленные эпизоды у них. Заказное убийство, стрельба в ресторане, тоже с убийством. Там изнасилование женщины, которая потом взяла свое заявление обратно. Но судьи, опять же, кричали подсудимые, то прокурору, то адвоката, мы вас достанем, мы вас убьем. Кстати, адвоката Чубайса после суда зверски избили. Присяжные все это видели. Поэтому, учитывая, что там тоже защитником был адвокат Руслан Коблев, который умеет работать с присяжными, я думаю, что там все было гораздо проще. Может, тоже присяжным было страшно, что сообщники этих людей начнут с ними расправляться. Может, как-то присяжных можно было купить. Не знаю. Но думаю, что дело было проще. Из пыточной в центре Москвы в Серебряном Бору сбежал ингуш Хамхоев. Это дело было несколько месяцев назад. В центре Москвы оказалась пыточная. Дело заглохло. Я не хотела об этом говорить преждевременно, но, насколько я знаю, из других людей, которые, из пересказов разговоров других людей, которые тоже туда попали, там были не просто русские осетины, там были южные осетины. То есть спецслужбы иностранного государства, получается, вместе с, конечно, какими-то российскими коллегами устроили в центре Москвы пыточную, где людей убивали и пытали. Это расширяет границы дозволенного. На Смоленской набережной убили Руслана Ямадаева. Я хочу сказать, что это преступление раскрыто. Насколько я понимаю, те, кто нажимал на курок, известны, кто участвовал в организации. Кстати, недавно человек, которого есть большие основания считать причастным к этому убийству, в центре Москвы стрелял по рейсовому автобусу. Автобус, видите ли, его подрезал. Чеченцы заскочили в салон автобуса, водитель проломил главному из них монтировкой голову, те выскочили, открыли по автобусу огонь. Ну, я понимаю, в случае с Ямадаевым это дуэль, да, остаться должен только один, как в кинофильме «Горец». Даже не дуэль, Ямадаев — это такая палка, которую совали в колесо Кадырову, колесо переехало палку, колесо поехало дальше. Но людей в центре Москвы убивать нельзя, потому что тогда все позволено. Убийство Андрея Козлова. Следствие проведено было безобразно, настолько безобразно, что пришлось закрыть процесс. А убийца защищал все тот же адвокат Коблев. На этот раз при попытке купить присяжных, вот присяжный, которого пытались купить, был пойман за руку. А после этого оказалось, что правозащитники однозначно встали на защиту убийцы Козлова, который не только наследил неимоверно, но и человек, мягко говоря, с неадекватной психикой. Я должна сказать, что я посвятила этому делу Козлова несколько месяцев. Это было для меня внутренне важное дело. Опрашивала свидетелей, которых следствие никогда не добралось, просто потому что это было неважно, это вне рамок уголовного дела. Читала детализации, которые следствие не прочло и которые страшно изобличают свою вину подсудимых. Пыталась объяснить в личном разговоре правозащитнику Льву Пономарёву, кто такой Френкель. А после этого против меня была организована кампания травли. Я думаю, что она была организована Пономарёвым, потому что в статьях, в которых писались, цитировались мои личные разговоры с Пономарёвым, которые я никогда не придавала гласности. Причем статьи были примерно такие. Вот мы не знаем обстоятельств дела, мы не изучали дело, но мы пришли в суд, я там увидела человека, пишет одна из авторов статей, я пришла в суд, я там увидела человека с грустными глазами на скамье подсудимых, я не знаю, в чем его обвиняют, но мне адвокат сказал, что он не виноват, поэтому, конечно, Латынина сливной бачок и агент ФСБ, если она осмеливается обвинять этого человека. Причем То есть оказалось, что с точки зрения правозащитников расследовать дело и искать доказательства есть преступление. Да, есть заведомо то, что ты сливной бачок. Я не читала, но скажу. Причем после этих статей появилась статья Льва Пономарева, которая представляла из себя пересказ очень странной статьи совершенно секретно, которая оправдывала подсудимых. И я была в полном недоумении. Оказывается, если ты несколько месяцев расследуешь дело, ты агент ФСБ, но если ты пересказываешь подметную статью совершенно секретно, то ты правозащитник. И вот люди за мое расследование меня пинали, меня называли сливным бачком, меня называли агентом ФСБ с полным железным ощущением собственной неправоты и непогрешимости. Им даже как бы в голову не приходил, что, может быть, это не просто изолированный случай, это мироощущение. Человек, который пришел нам, сказал, и что убийца не виноват, мы ему поверим. А человека, который занимается расследованием, мы назовем агентом и сливным бачком. Это некий стиль восприятия действительности. И все это не безобидно, потому что мы видим, что то же самое происходит в деле Политковской. И все это не безобидно, потому что я напомню, что предполагаемые убийцы Хлебникова, которые оправданы, они принадлежат к той же банде, которая участвовала в убийстве Политковской. То есть они чувствовали свою безнаказанность не только потому, что им могли помогать власти, но и потому, что на их стороне было общественное мнение. И я приведу вам только два удивительных примера. Один пример связан с личностью такого человека, которого зовут Мавсар Исаев. Мавсар Исаев – это ближайший друг и подельник, и коллега одного из подсудимых по делу Политковской, Ибрагима Махмудова. Одного из братьев Махмудовых. Мавсар Исаев попался 2 года назад в Риге. Он тоже такой пушечное мясо, он член тоже лазанской преступной группировки. Она там делила рынок наркотиков. Мавсара послали убить человека. Этот человек был, видимо, причастен к наркотикам. И вот этот человек, Стыцюк, Мавсар расстрелял его в центре Риги из автомата, его жену и 3- и 9-летних дочерей. Поскольку он стрелял плохо, он, возможно, был обкурен. Он не попал. То есть он всех ранил, но никого не убил. И вот когда я читала рижские газеты, то почему-то я нигде в рижских газетах не видела выступлений правозащитников на тему того, что Мавсар Исаев – бедный, несчастный, жертва кровавого режима, которого, наверное, привезли на место преступления в багажнике и подкинули ему автомат. И писали, вот человек умственно неполноценный, он не очень умственно полноценный, человек, брат и друг, которого проходит по делу Политковской. А в случае, когда пишут у нас о деле Политковской, я нигде не видела, что было написано, что друг Ибрагима Махмудова, одного из обвиняемых, состоявший с ним в одной и той же группе, занимавшийся одной и той же деятельностью, живший непонятно на какие деньги, но при этом менявший каждые 3-4 месяца телефоны, у них были боевые телефоны, покуривший травку. Да, они там в своем районе Солнечногорском, они были довольно известные персонажи, их там видели, как они сидят в кафе постоянно, кричат, что мы русских в Чечне резали, будем резать и здесь. Это такая особая порода людей. Если они русские, то они надуваются пивком и кричат, что мы будем резать чеченов. А если они кавказцы, то они курят марихуану и кричат, что мы будем резать русских. Так вот, почему-то считается об этом неприлично писать у нас. Это так вот, вот нелиберально. Либерально воспроизводить любые слова подсудимого или его адвоката, если они могут его оправдать. А тезис обвинения воспроизводить неправильно считает общественное мнение. Я приведу еще один другой маленький тоже пример. Вот несколько недель назад во всех новостных агентствах было заявление адвоката Джабраила Махмудова, Мурада Мусаева, адвоката одного из обвиняемых Джабраила Махмудова, о том, что на пистолете не обнаружено следов ДНК подсудимых. Напомню, что те два брата Махмудова, Джабраил и Ибрагим, которые сидят на скамье подсудимых, по версии следствия, и не брались за пистолет. Ну хорошо, вот заявление адвоката было во всех новостных агентствах. Ну хорошо, никакое новостное агентство не соизволило процитировать о том, что по версии обвинения эти люди и не брались за пистолет брался их брат Рустам, по версии обвинения. Но почему тогда ни одно новостное агентство не добавило как новость, что действительно по имеющемуся ДНК можно определить, был ли человек на месте преступления, если ДНК сдала мать? То есть по ДНК братьев нельзя определить, по ДНК матери можно. И мать Рустама Махмудова во время следствия отказалась сдавать свой ДНК. Вот это можно было поставить новостью? Этой новости нигде не видела. А потом нам говорят, что, вы знаете, после такого вот выступления, что дело разваливается. То есть меня, наверное, ждут, что в связи с убийством Аркелова и Баборова я первым делом буду обличать власти за бардак. Это правда. Это бардак. Преступления не раскрываются, про людей с пулей в затылке говорят, что они умерли сами, менты крушают бизнес, им некогда раскрывать преступления. Да, нет такого преступника, который не рассчитывает на собственную безнаказанность. Но когда его поймают, нет такого преступника, нет такого подонка, который не вправе рассчитывать ни на безоговорочную поддержку правозащитников. Те, кто не пойман, покрывают органы. Те, кто пойман, покрывают правозащитники. Обратите внимание, если речь идет не о политике, если речь идет не о ЮКОСе, не о Старчаке, а о Бульбове, а о громкой уголовщине, огромное количество преступлений у нас раскрыто. Заказчика могут не назвать, как в случае с Политковской. Следствие может быть бездарным, как в случае Козлова. Но они все-таки раскрыты. Но если они раскрыты, обязательно правозащитники объявят убийцу только за то, что он сидит на скамье подсудимых, невиновным уже потому, что он арестован. Я хочу вам рассказать потрясающий разговор в заключении перед новостями, который у меня был с одним из российских ментов. Случайно мы пересеклись, и этот человек говорит, а почему говорят все время убийство Козлова и не говорят убийство Семенова? Семенов – это водитель Козлова, и это человек, который мог отойти в сторону, когда Козлова убивали, но он, будучи абсолютно безоружным, сделал шаг навстречу убийце. И эти несколько секунд решили его судьбу, убийца Половинкин в него выстрелил. Козлов был настолько хорошим человеком, так его любили собственный вот даже шофер, что безоружный шофер пошел навстречу убийце. И вот этот мент, который мне это разговорил с болью в душе, он много чего повидал. И он занимается уголовным преступлением, он не занимается крышеванием бизнеса. Он меня спрашивает, почему вы, журналисты, не говорите о Семенове? И я понимаю, что для этого мента жизнь первого зампреда ЦБ и жизнь водителя Семенова стоит одинаково, потому что он так устроен. Но оказывается, что для правозащитника самую большую ценность имеет жизнь не того, кого убили, а того, кто судит на скамье подсудимых. Жизнь киллера, потому что бедолага киллер, он же арестован. Он же говорит, что его били. Его надо пожалеть, бедненького. Еще раз повторяю, нет такого подонка, нет такого убийцы, который не вправе рассчитывать на сообщничество властей. Но если подонок попался, нет такого подонка и убийцы, которого не могут у нас защитить правозащитники. Перерыв на новости.
Программа «Код доступа».
19:30 в российской столице. На эхе новости у микрофона Роман Плюсов. Добрый вечер. Столкновения между анархистами и полицией вновь произошли в Афинах. Как сообщает полиция, около 1000 человек прошли маршем по центру города в знак солидарности с арестованными участниками массовых беспорядков в декабре прошлого года. Демонстрация прошла по главным улицам и завершилась на площади перед парламентом. Сразу после завершения демонстрации начались столкновения с силами правопорядка на центральных улицах. Анархисты забрасывали полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью. Полиция ответила слезоточивым газом. Правительство Венгрии не будет предъявлять никаких претензий «Газпрому», так считает первый заместитель председателя правительства России Виктор Зубков. Он пояснил, что это связано с тем, что контракты у «Газпрома» заключены с хозяйствующими субъектами, фирмами и с компаниями-получателями российского газа. Если какие-то венгерские компании сочтут необходимым предъявить претензии «Газпрому», то это их право. Венгерское правительство тут абсолютно ни при чем, сказал Зубков. Кроме того, первый вице-премьер отметил, что Венгрия полностью поддерживает реализацию проекта газопровода «Южный поток». ранее в Будапеште он принимал участие в расширенном заседании Российско-Венгерской комиссии по экономическому сотрудничеству. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий может войти в тройку кандидатов на патриарший престол, избранных на Архиерейском соборе. Такое мнение в интервью «Эхо» высказал руководитель проекта «Энциклопедия современной религиозной жизни России» Сергей Филатов. Он рассказал, что за последний месяц у него были контакты с уважаемыми консервативным духовенством, и они его считали главным конкурентом митрополита Кирилла. По словам Филатова, Кирилла недолюбливает в церковных кругах, он слишком большой политикан, слишком связан с властью и вообще ведет себя не совсем как принято в этой среде, сказал Филатов. Архиерейский собор соберется уже завтра, а поместный собор, который выберет патриарха Московского и всей Руси, соберется 27-29 января. Немецкий концерн «Сименс» планирует создать совместное предприятие с российским «Атомэнергопромом». Как передает Рейтер, со ссылкой на немецкие СМИ, совместное предприятие будет действовать в области атомной энергетики. Об остальных подробностях и намерений «Сименс» не сообщается. Официальные представители немецкой и российской компаний данную информацию пока не прокомментировали. Отмечу, что «Атомэнергопром» – государственная компания полного цикла, образованная на базе предприятий гражданского сектора атомной отрасли. Холдинг объединяет 89 предприятий атомной отрасли. О валюте. Официальный курс доллара на выходные 32 рубля 89 копеек, евро 42,40. О погоде. В столице завтра будет облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица, температура ночью 0-2, днем -1, +1. Роман Плюсов, служба информации «Эхо Москвы».
Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют Юлию Латынину в программе «Код доступа».
Добрый день. В общем, заканчивая тему о безнаказанности убийц, вы знаете, мне нынешнее состояние российского общества очень напоминает Россию времен Николая II. Тогда тоже был позор власти, Распутина и Вырубова вместо власти. С одной стороны, а с другой стороны была интеллигенция, которая любого, кто против власти, встречала аплодисментами. И, как выяснилось, с Николаем II мы бы еще не выжили, а вот с тем настроем общественного мнения, который тогда был, мы не выжили. Да, это общественное мнение, эти люди, которые представляли совесть России, они не воровали казны, не вовлекали Россию в безумные войны, не шпионили на немцев, как Протопопов. Но то, что они делали, оказалось не менее разрушительным. Меня просят прокомментировать Великое объединение. Я имею в виду планы слияния компаний Норильский никель, Уралкалий, Ростехнологий, металлургических никелевых активов Олега Дерипаски в единый государственный холдинг. Мне по этому поводу выходит большая статья в «Новой», я поэтому не хочу ее полностью пересказывать. Я должна только коротко сказать, что, во-первых, вот это вот гигантское объединение, которое должно происходить под руководством, видимо, Игоря Ивановича Сечина, оно мне не кажется пока таким неминуемым. Скорее, это попытка олигархов создать площадку для дискуссий, в рамках которой они будут выторговывать себе условия наиболее выгодные варианты кредитов. Как мне сказал Борис Немцов, это как объединение СПС и Яблоко. Все равно никогда не состоится. По очень разным причинам олигархи идут на эту площадку для дискуссий. Например, понятно, что Владимир Потанин практически, ему грозит утрата контроля над Норильским никелем и так, поэтому он это предложил. Есть металлоинвест Алишера Усманова, который в наиболее выгодной ситуации находится, у него достаточно мало долгов, более того, 2 миллиарда он заплатил кэшем, но холдинг Усманова металлоинвест, он не сбалансирован по сырью и его переработке, у него избыточное количество сырья, и когда на рынке сталь пользовалась огромным спросом, то, соответственно, Усманов мог диктовать условия, а сейчас людям бы переработать свой собственный окатыш, и понятно, что им не нужен Усмановский, и в рамках вот этой площадки для дискуссии «Металлоинвест» может предложить наиболее выгодные условия для сбыта именно своего окатыша. Есть люди, которые вряд ли попали в это объединение добровольно. Ну, это прежде всего «Уралкалий» Дмитрия Рыболовлева. По поводу компании «Уралкалий» я должна сказать следующую историю. Вот есть у Дмитрия Рыболовлева особняк в Майами, самый дорогой, насколько я понимаю, за всю историю США. Там 100 миллионов долларов он стоил при покупке у Дональда Трампа. И есть посреди города Березники, где находится «Уралкалий», яма. Самая крупная в России экологическая катастрофа, в которой, собственно, провалился город. Она образовалась на месте калийного рудника. И я не знаю, сколько бы стоила ликвидация этой ямы, но, наверное, она бы стоила меньше 100 миллионов долларов, которые стоил особняк. Я вообще небольшой охотник читать нотации олигархам и говорить, как они распоряжаются собственными деньгами. Но вот мне кажется, вот самый дорогой особняк и самая крупная экологическая катастрофа в России – это вот перебор совместно. И, собственно, ничего бы Рыболовлеву не было, если бы не один момент. Там в эту яму провалилась железная дорога. Железная дорога возит грузы к Ависме. А в Ависме у нас теперь входит государственный холдинг «Ростехнологии». И вот на совещаниях, где на Рыболовлева пытались привлечь его как-то хотя бы к тому, чтобы эту железную дорогу он оплатил строительство нового куска, хотя бы частично. Но все участники совещания, несколько человек, удивительно единодушно мне пересказали то, что было на совещании, они сказали, что Рыболовлев ответил не просто резким отказом, а что, ну, в сложившихся условиях и кризис, и яма, и особняк, и вот такой вот резкий отказ, ну, это был перебор. То есть человек не захотел заплатить 100, да, не хотел заплатить 10-15 миллионов долларов за эту железную дорогу, а 100 миллионов долларов, не захотел заплатить 10-15 миллионов долларов за железную дорогу, ну вот теперь придется, наверное, делиться больше. Но есть одна, на мой взгляд, самая важная вещь, я, собственно, о ней тоже пишу в статье, она самая страшная. Она заключается в том, что если вы посмотрите на вот наши крупнейшие российские предприятия, которые есть, то создается впечатление, что они принадлежат прошлому веку экономики, прошлому циклу в буквальном смысле слова, потому что тот кризис, который мы имеем, это типичный кондратьевский кризис, который характеризуется уничтожением, полным отмиранием существовавших доселе форм экономических, их нежизнеспособностью, ну, как, например, мануфактур. И вот такое впечатление, что предприятия типа General Motors или предприятия типа Норильский никель, они должны умереть в том виде, в котором они существуют. И все владельцы этих предприятий российских, они апеллируют к Кремлю не просто потому, что Кремль создал выгодные условия, а потому что к рынку они уже апеллировать не могут. И это очень страшное предчувствие, потому что когда мировая экономика перестроится, то мы вновь окажемся в ситуации 91-го года. Вот в 91-м году в России все распалось, потому что оказалось, что та экономика, которая на 80% была ориентирована на производство военной продукции, она просто умерла как факт. Потому что, ну, не нужно производить почти на конвейере 5-6 субмарин в год. И атомных. И вот это... Эти гигантские компании, типа Норильского никеля, типа Уралкалия, они могут отмереть точно так же в новой постиндустриальной рождающейся экономике, вернее, не рождающейся, а той, которая единственно останется после кризиса. И с какой тогда мы проблемой столкнемся, потому что мы столкнемся с проблемой тотальной неконкурентоспособности страны, отложенной благодаря заступничеству Кремля, это довольно страшно. Просит меня прокомментировать историю про господина Чичваркина, бывшего владельца Евросети, которую Евросеть продал, возглавил партию «Правое дело», достаточно кремлевский проект, потом все-таки был объявлен в розыск. Но вот сейчас решается вопрос об его объявлении. Напомню, что господина Чичваркина предыдущая его проблема заключалась в том, что периодически на его компанию возбуждались дела о контрабанде телефонов. Причем один раз это было дело о контрабанде телефонов, там была действительно контрабанда, но те телефоны, которые были изъяты, были проданы за копейки подставным фирмам. А второй раз это было дело уже не о контрабанде, там изъяли Моторолу на таможне. Сначала пытались сказать, что она контрабанда, она выяснила, что она не контрабанда, что она Тогда попытались сказать, что она контрафактная, то есть поддельная. Моторола сама сказала, что она не контрафактная. Тогда попытались сказать, что эти телефоны излучают. Организовали показательное уничтожение этих телефонов, после чего оказалось, что показательное уничтожение, причем нам даже это показывали по телевизору, что-то говорил пресс-секретарь МВД, это показательное уничтожение оказалось липой. И номера этих телефонов, присвоенные им особые номера, имея так называемые, были зарегистрированы в сети. То есть вот это была такая особая правоохранительная шайка, которая специализировалась на воровстве телефонов контрабандных, если они контрабандные, ну и что-нибудь «ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». Ну, слышала я две версии истории с Чичваркиным. Одна заключалась в том, что когда Чичваркин... Понятно, что вообще весь бизнес такого рода, он все-таки не может происходить без... там, покровительство определенного рода органов, которые смотрят, чтобы товар пересекал границу нормально. И вот одна версия, из которых я слышала, заключалась в том, что, мол, Чичваркин, когда не продал бизнес, то не поделился с вот этими органами, которые просили 30%, и которым было сказано: ребят, ну вы и так хорошо зарабатывали. А не, мы хотим долю. А другой, наиболее вероятный вариант, это вот что те люди, которые прессовали Чичваркина, те, как я уже сказала, правоохранительные банды, которые паразитировали на его бизнесе, они так от него и не отстали. А в свое время интересно, что они от него не отстали даже после того, как за него заступился президент Буш. Тогда, после скандала с Моторолой, Буш нажаловался Путину. Путин тоже якобы интересовался всей историей, приказал это прекратить. Но вроде бы следователи, которые вели дело, сказали, что там... А нам... У нас следствие независимое. Это очень важный момент, что в России нету вертикали власти, есть вертикаль беспредела. А что, когда речь идет о том, чтобы преследовать ЮКОС, да, тогда Путин, многие могут дать команду. А когда речь идет о том, чтобы остановить какое-то дело, которое приносит бабло людям, которые им занимаются, то, в общем-то, ни Буш, ни Путин, ну, их особо не слушают. И что тут сказать, что Чичваркин человек, надо сказать, очень такой резкий, очень, я бы даже сказала, хамовитый в личном общении. Его лишили его личного бизнеса, его выгнали из страны. Я думаю, что власть просто приобрела себе реально опасного врага, если он захочет этим заниматься, как бизнесом, да, вот сводить счеты с властью. Причем приобрела на ровном месте. Простите, ради бога, сотовые, значит, телефон программы 363-36-59, смски 985-970-45-45, еще раз, телефон 363-36-59, и говорите вы в эфире. Алло? Окей, я хочу рассказать еще одну историю, которая меня потрясла своей удивительностью. Это история... Очень много на прошлой неделе говорилось о запретительных пошлинах на ввоз иномарок на Дальний Восток, о волнениях на Дальнем Востоке по этому поводу. Некоторые из комментаторов добавляли, что это не единственный удар, который нанес Кремль по экономике Дальнего Востока, что с 1 ноября были введены запретительные пошлины на экспорт леса кругляка. Причем это привело к тому, что сразу же лесная промышленность остановилась. Когда их вводили, думали, что это приведет к появлению внутри России древообрабатывающей промышленности, но это привело просто к тому, что лесная отрасль встала, суда стали, тысячу людей потеряли работу, пошлины были отменены, но отрасль так и не возобновила свою работу, во-первых, потому что кризис, во-вторых, потому что партнеры боятся работать с Россией, где сегодня запретят, завтра разрешат. То есть образовавшиеся на рынке места мгновенно заняли Канада, какие-то другие люди. Но вот в конце декабря в российской газете был опубликован совершенно потрясающий указ, на который мало кто обратил внимание, и который, на мой взгляд, Салтыков-Щедрин просто отдыхает. Это распоряжение, согласно которому вывоз металлолома с портов Дальнего Востока возможен только через Петропавловск-Камчатский. То есть представьте себе ситуацию. Вот если вы хотите, допустим, из Владивостока по закону вывести металлолом, ну, понятно, что металлолом – это там такой же полулегальный бизнес, как лес, но все-таки это бизнес, это отрасль экономики. Вот теоретически вы теперь должны его привезти в Петропавловск-Камчатский. Это гораздо дольше, чем везти этот металлолом в Японию. Там выгрузить, там снова погрузить на корабль, потом тоже везти. Но с таким же успехом можно было приказать растамаживать этот металлолом, скажем, там, в морском порту Екатеринбурга. А что совершенно изумляет в этой истории, это, как я уже сказала, полная бессмысленность этого распоряжения, потому что мы понимаем, кто является бенефициаром запретительных пошлин на иномарки. Можно теоретически представить себе, что думали чиновники, когда запрещали экспорт леса кругляка. Но вот что думали чиновники, когда запрещали экспорт металлолома де-факто, понять невозможно, кроме того, что, ну, по-моему, у нас делают все, чтобы Приморье отвалилось от России. Еще раз, телефон прямого эфира 363-36-59, смски 985-970-45-45. Еще раз повторяю, телефон 363-36-59, и говорите в эфире.
Скажите, Юля, здравствуйте.
Да-да.
Скажите, пожалуйста, где можно купить ваши книги? Передайте.
Спасибо большое, но мои книги можно купить в любых магазинах. Книжных, если они там продаются, через месяц выходит новый, называется «Не время для славы». А еще одна важная история, которая случилась на этой неделе, завершилась военная операция Израиля в секторе Газа, и выяснилась масса удивительных вещей. Выяснилось, что на 10 израильских солдат приходится, погибших в ходе операции, приходится 16 убитых боевиков «Фатха». Еще раз повторяю, военный итог операции. 10 израильских солдат, половина из которых погибла от дружественного огня, другая половина в основном взорвалась от заминированных домов. Ни одного полностью уничтоженного израильского танка, ни одного полностью уничтоженного израильского вертолета. То есть в той ситуации, когда надо было воевать, видимо, никто не воевал. А при этом люди, боевики Хамас, которые могли воевать, они уничтожали боевиков «Фатх», 16 трупов их политических противников и еще 80 раненых. То есть Хамас, как выясняется, занимался во время войны чем? А. Убивал боевиков «Фатх», Б. Минировал дома, и В. Стрелял по Израилю из ракет, которые намеренно размещались на крышах, как правило, многоквартирных домов, больниц и так далее. А, кстати, стало понятно в итоге, почему все это время, пока продолжалась военная операция Израиля, Хамас стрелял не по израильским танкам, которые стояли в Газе, а из ракет по мирным израильским жителям. Еще раз, потому что Хамас приходил в жилые дома и стрелял оттуда для того, чтобы Израиль максимально уничтожил в ответ количество этих жилых домов и количество палестинцев. То есть боевая тактика Хамаса была направлена не на максимальное истребление израильтян, а на максимальное увеличение количества их жертв. Это разумная тактика для режима стационарного терроризма. Количество жертв сильно преувеличено, их явно не 1300, их по уже независимым оценкам не более 600. В госпиталях в Рафахе, в Юнисе много мест пустых. В госпитале Ал-Алам вообще было занято 5 коек из 150. Зато полностью был забит госпиталь Шифахи не ранеными, а хамасовцами, которые устроили там пыточный лагерь для бойцов Фатха. То есть, обращаю внимание, эти люди спокойно могли передвигаться по городу, что-то делать. Они делали вот что. Подставляли свой народ и истребляли своих политических противников. А теперь уже по-другому можно думать о том, что произошло со школой в Джабалии, где, с которой, как израильтяне утверждали, по ним стреляли. Видимо, не просто стреляли по израильтянам, а стреляли вполне намеренно, чтобы привлечь на школу, где скрывались люди, внимание, чтобы навлечь на школу ответный израильский огонь. И уважаемый представитель организации по защите прав беженцев Крис Ганнис, который на 90% сказал, что он на 99% уверен, что из школы не стреляли, он тоже представитель оказался очень интересной организации. Напоминаю, что организация по защите прав беженцев – это 400 миллионов долларов в год, распределяемых исключительно в Газе. Это 24 тысячи работников, в четверо больше, чем в любом другом агентстве ООН, который занимается беженцами. 99% из них палестинцы. А в школах ООНовских при таком контингенте в Газе раздают учебники антиизраильские. А когда главу агентства спрашивают, почему зафиксированы случаи, что в школах директорами работают люди, ассоциированные с боевиками Хамас, она отвечает, что эти арабские фамилии очень трудны. А саму главу агентства зовут Карен Абузаят. Она замужем за суданцем, и она профессор, она хорошо знает исламское право. Вот это о стационарном терроризме и о той ситуации, которая, и о том, во что вырождается режим, для которого война есть мошенничество, для которого война есть способ держать в рабстве собственных граждан. Меня еще раз спрашивают вот тут вот по смс-кам. Кто мог быть героем в чеченской войне, если им не мог быть Буданов? Ну, я уже сказала, что у Буданова был командир разведроты, который отказался стрелять по чеченцам, и за это был бит. И есть две истории в истории с Будановым. Как я уже сказала, одна заключается в том, что не зафиксировано подвигов Буданова. Не зафиксировано, чтобы этот человек взял автомат и пошел в горы. Вот убийство, пытки – это зафиксировано. И это объявлено частью российского общества героизмом. И это называется фашизмом, потому что фашизм – это когда человек убивает и свое собственное убийство, свой собственный садизм провозглашает героизмом. Это одна история. Есть вторая история, которая заключается в том, что во все века главной воинской доблестью была честь и слава. И вот первый режим, который сломал это понятие воинской славы, это тоталитарный режим, который приравнял палача, НКВДшника или эсэсовца к воину. То есть был штрафбат, который гнал на мины вперед, который шел на мины вперед, и был закрадотряд, который стрелял штрафбату в спину. И штрафбат погибал, а палачи получали красную звезду, и это приравнивание палача к герою было необходимо в силу устройства войны. В силу того, что главным механизмом победы при Сталине было убийство собственных солдат. Но даже Сталин еще понимал, что без героев нельзя. А вот Хрущев и Брежнев уже этого не понимали, и они вели неизвестные войны. Они вели войну, венцом которой был Афганистан, и в которой было провозглашено, что нет войны, а есть интернациональная помощь. А интернациональная помощь – это не просто слова. Это означает, что бойцы приземляются на горе, высаживаются из вертолета. А там уже пирамидка из камней, потому что по ней пристрелялись душманы. А душмане пострелялись потому, что афганская армия, которая поставлена в известность о операции, потому что помощь же интернациональная, русские же только помогают, афганская армия сдала их маджахедам. И все гибнут. А когда те, кто не погиб, возвращаются домой, они видят, что памятники их погибшим товарищам, что на этих памятниках не написано, что они погибли во время афганской войны, что памятник такой будет признан преступлением и будет срыт. То есть мы проиграли эту войну, потому что не называли ее войной. Психологически невозможно выиграть войну, в которой твое собственное командование отбирает у тебя подвиги и еще и приписывает тем, кто тебя же предал. Потому что подвиги наших солдат приписывались афганской армии, которая их же и предавала. И в 96-м году было то же самое. Не было войны в Чечне, была операция по восстановлению конституционного порядка. А это не просто слова. Потому что война – это когда ты стреляешь по врагу, и если ты врага берешь в плен, он пленный. А что такое восстановление конституционного порядка? Это значит, что приходит Буданов, он стреляет артиллерией по селу, он убивает женщин, чеченец приходит и видит свою мертвую жену с мертвым ребенком в чреве. И вот это восстановление конституционного порядка. А если чеченец берет автомат в ответ и начинает стрелять, он оказывается бандитом. Вот это страшно, потому что слова и понятия, которыми мы называем войну, они мстят. Это очень простое правило. Если вы говорите про войну, что она не война, вы ее никогда не выиграете. Сказав, что с той стороны в Чечне находятся не воины, а бандиты, мы, во-первых, дали карт-бланш Будановым, во-вторых, разложили армию, а в-третьих, проиграли войну. Это очень важно понять. От того, что наши войска имели карт-бланш на стрельбу по всему, что движется, а ответная стрельба называлась бандитизмом, мы проиграли войну. Мы ее проиграли в 96-м году чеченцам, и ему ее проиграли в 2000-м Кадырову. Мы хотим и дальше проигрывать войны. До встречи через неделю.
Программа «Код доступа».